Говард Филлипс Лавкрафт. Зов Ктулху. Часть первая. Глиняный ужас. По мне, неспособность человеческого разума соотнести между собой все, что только вмещает в себя наш мир, это великая милость. Мы живем на безмятежном островке неведения посреди черных морей бесконечности. И дальние плавания нам заказаны. Науки, трудясь каждая в своем направлении, до сих пор особого вреда нам не причиняли. Но в один прекрасный день разобщенные познания будут соединены воедино, и перед нами откроются такие ужасающие горизонты реальности, равно как и наше собственное страшное положение, что мы либо сойдем с ума от этого откровения, либо бежим от смертоносного света в мир и покой нового темного средневековья. Теософы уже предугадали ужасающее величие космического цикла, в пределах которого и наш мир, и весь род человеческий не более чем приходящая случайность. Они намекают на странных пришельцев из тьмы веков, в выражениях от которых кровь бы застыла в жилах, когда бы не личина утешительного оптимизма. Но не от них явился тот один единственный отблеск запретных эпох, что леденит мне кровь наяву и сводит с ума во сне. Это мимолетное впечатление, как и все страшные намеки на правду, родилось из случайных комбинаций разрозненных фрагментов, в данном случае вырезки из старой газеты и записи покойного профессора. Надеюсь, никому больше не придет в голову их сопоставить. Сам я, если останусь жив, ни за что не стану сознательно восполнять звенья в столь чудовищной цепи. Думается мне, что и профессор тоже намеревался сохранить тайне известную ему часть и непременно уничтожил бы свои заметки, если бы не внезапная смерть. Впервые я ознакомился с ним зимой 1926 года, или может быть 27-го. Именно тогда мой умер двоюродный дед Джордж Гаммел Энджел, почетный профессор семитских языков в Брауновском университете города Провиденс, штат Род-Айленд. Профессор Эджинл был известен как видный специалист по древним надписям. И к нему-то то и дело обращалась директора крупных музеев, так что его кончина в возрасте 92 лет вызвала изрядный резонанс. В местном масштабе интерес подогревался еще и тем, что причина смерти осталась невыясненной. Профессор возвращался из Ньюпорта, он сошел корабля и, по словам свидетелей, рухнул как подкошенный после того, как его толкнул какой-то негр. С виду моряк, что-то нежданно-негаданно вынувший из странноватого темного дворика на холме, по крутому спуску которого пролегал кратчайший путь от порта до дома покойного Уильсон на Уильям-стрит. Врачи не обнаружили зримых признаков какого-то не было расстройства и, посоветовавшись, немного в замешательстве заключили, что причиной трагедии послужило некоторое скрытое нарушение сердечной деятельности, спровоцированное быстрым подъемом в гору в профессорские-то преклонные годы. В ту пору я не видел повода ставить диагноз по сомнению, но в последнее время я склонен задуматься на этот счет. Очень серьезно задуматься. Как наследнику и душеприказчику моего двоюродного деда, ибо он умер бездетным вдовцом, мне полагалось, сколь возможно тщательно осматривать его архивы. С этой целью я перевез все его коробочки и папки на свою бостонскую квартиру. Большую часть разобранных мной материалов со временем опубликует американское археологическое общество. Однако ж, среди ящиков нашелся один изрядно меня озадачивший. Вот его-то мне особенно не хотелось показывать чужим. Ящик был заперт, ключа нигде не оказалось. Но в конце концов я догадался осмотреть брелок, что профессор всегда носил в кармане. И действительно, открыть замок мне удалось, но тут передо мной воздвиглось препятствие еще более серьезное и непреодолимое, что ради всего святого означали странный глиняный барельеф и разрозненные записки, наброски и газетные вырезки, мною обнаруженные. Или дед мой на закате дней своих стал жертвой самого банального надувательства? Я решил непременно разыскать эксцентричного скульптора, по всей видимости нарушившего душевный покой старика. Барельеф представлял собой неровный прямоугольник площадью приблизительно на 5-6 дюймов, не менее дюйма толщиной, явно современного происхождения. Но изображалось на нем нечто крайне далекое от современности и по духу, и по замыслу, ибо хотя бесчетны и самобродны причуды кубизма и футуризма нечасто воспроизводят они такую таинственную порядочность, сокрытую в доисторических надписях. А большая часть этих узоров, вне всякого сомнения, представляла собой именно письмена. Хотя память моя, невзирая на близкое знакомство с бумагами и коллекциями деда, не сумела ни опознать ту разновидность, ни хотя бы намекнуть на какие-то отдаленные параллели. Над этими несомненными иероглифами просматривалась фигура, явно изобразительного плана, хотя импрессионистский стиль исполнения не позволял распознать ее природу. Что-то вроде чудища или символ, представляющий чудище, полить которое способна разве что большая фантазия. Я немало не погрешу против сути этого образа, если скажу, что моему взбалмошному воображению одновременно представилось осьминог, дракон и карикатура на человека. Мясистая голова щупальцами венчала гротескное чешуйчатое тулово с рудиментарными крыльями. Но особенно жуткое впечатление производило общее очертание всего в целом. На заднем плане смутно проступало некое подобие циклопической кладки. К этой диковинке, помимо подборки газетных вырезок, прилагался целый ворох свежих записей, сделанных рукой профессора Эйджела и не претендующих на какую-либо литературность. Основной, по всей видимости, был документ, ознаглавленный «Культ Ктулху», тщательно прорисованный печатными буквами, чтобы предотвратить ошибки в прочтении столь неслыханного слова. Рукопись состояла из двух частей. Первая под рубрикой 1925 «Свон и творчество по мотивам сном G.A. Уилкокса, проживающего по адресу штат Род-Айленд, город Провиденс, Томас 3, дом 7». И вторая – рассказ инспектора Джона Леграсса, проживающего по адресу штат Луизиана, Новый Орлеан, Бьенвиль-стрит, дом 121, 1908 год, заседание АО, протокол и доклад профессора Уэбба. Остальные бумаги представляли собой краткие заметки, в некоторых содержалось описание странных снов самых разных людей. Тут же попадались выдержки из теософских книг и журналов, в частности из истории Лемурии и Атлантиды, а также комментарии на тему сохранившихся с давних времен тайных обществ и секретных культов, вместе со ссылками на соответствующие пассажи в таких справочных изданиях по мифологии и антропологии, как «Золотая ветвь» Фрезера и «Культ ведьм в Западной Европе» за авторством мисс Мюррей. В газетных вырезках шла речь по большей части о странных психических расстройствах и о вспышках группового помешательства или мании весной 1925 года. В первой части основной рукописи пересказывалась любопытная история. 1 марта 1925 года к профессору Энджелу явился худощавый смуглый юноша, вида неврастенического и до крайности возбужденного, с необычными глиняным графорельефом, на тот момент еще мягким и влажным. На визитке значилось имя Генри Энтони Уилкокс. Дед узнал в нем младшего сына некого уважаемого семейства, удаленно ему знакомого. Юноша вот уже некоторое время учился в Рут-Айлендской художественной школе на отделении скульптуры, а жил один в здании Фэр-де-Лис, неподалеку от учебного заведения. Уилкокс, многообещающий вундеркинд, славился своим недюжим талантом, так и изрядной эксцентричностью и с детства удивлял окружающих диковинными историями и пересказами странных снов. Сам он говорил о своей физиологической гиперинтенсивности, но респектабельные жители старинного торгового города считали его просто-напросто чудаком. С людьми своего круга он никогда не особенно общался, а постепенно вовсе выпал из светской жизни. Теперь его знала разве что небольшая группа эстетов из других городов. Даже насквозь консервативный провиденский клуб искусств убедился, что юноша безнадежен. Что до визита сообщалось в профессорской рукописи, скульптор неожиданно негаданно воззвал к археологическим познаниям хозяина, попросив идентифицировать иероглифы на барельефе. Изъяснялся он в этой отрешенности, напыщенной манере, что наводило на мысль о позерстве и сочувствие не пробуждало. Дед мой отвечал довольно резко, поскольку очевидно новизна глиняной таблички наводила мысль о чем угодно, кроме археологии. Ответ молодого Уилкокса, впечатливший деда настолько, что тот запомнил и записал его дословно, был облечен в причудливо поэтическую формулу, свойственную речи юноши в целом. Впоследствии я убедился, что такая манера изъясняться для него и впрямь весьма характерна. Воистину, табличка новая. Я создал ее на прошлой ночью, грязя в невиданных городах, а сны древнее, чем угрюмый мир, или задумчивый сфинкс, или венчатый садами Вавилон. Тут-то юноша и повел свой бессвязный рассказ, внезапно разбредив дремлющие воспоминания деда и пробудив в нем лихорадочный интерес. Накануне ночью случилось небольшое землетрясение, самое значительное в Новой Англии за последние несколько лет, и впечатлительный Уилкокс остро ощутил на себе его влияние. Ночью ему привился небывалый сон. Великие города циклопов, сплошь исполинские глыбы и устремленные в небеса монолиты. Все они сочились зеленой слизью и таили в себе невиданный ужас. Стены и колонны были покрыты иероглифами, а откуда-то снизу доносился голос. И что с голосом не назовешь. Хаотичное ощущение, что преобразовалось в звук, способен лишь фантазии. Тем не менее, юноша попытался передать его полностью непроизносимым набором букв. Ктулху. Фтагн. Это словесно невнятина и послужило ключом к воспоминанию, что одновременно взволновало и встревожило профессора Эйджела. Он расспросил скульптора с дотошностью ученого и жадной скрупулезностью изучил барельеф. Если верить Вилкоксу, ночью, проснувшись как от толчка, потрясенный юноша обнаружил, что работает над пресловутой глиняной табличкой, продрогшей как в одной пижаме. Впоследствии Уилкокс рассказывал, что дед списывал не иначе, как на свои преклонные годы тот досадный факт, что не сразу распознал иероглифы и изображения. Многие его вопросы показались гостю в высшей степени неуместными, в особенности те, что намекали на его связь со странными культурами или обществами. Уилкокс в упор не понимал настойчивых обещаний хранить тайну в обмен на допуск и членство в каком-то разветвленном мистическом или языческом религиозном обществе. Когда же профессор Эйджел уверился, что скульптор действительно понятия не имеет ни о каком культе, ни о каком тайном знании, он засыпал гостя просьбами сообщать о своих снах и дальше. Результаты, причем на постоянной основе, не оставили себя ждать. После первой беседы в рукописи отмечались ежедневные визиты юноши, в ходе которых он пересказывал впечатляющие фрагменты ночных видений. В них неизменно фигурировали жуткие виды исполинских городов, из темного и влажного камня, подземный голос или разум, размеренно подающий загадочный импульс смысла, что в записанном виде представляли собой полную тарабарщину. Чаще всего повторялись два звука. Если передать их буквы славосочетаниями, получалось «Ктулху» или «Ефх». 23 марта, как гласила рукопись, Уилкокс не пришел на встречу. Профессор навел справки на квартире скульптора. Выяснилось, что юношу поразила некая загадочная болезнь. Его увезли в семейный особняк на Уэттерман-стрит. Ночью он кричал во сне, перебудив еще несколько художников, проживающих в здании, а с тех пор пребывал либо в беспамятстве, либо в бреду. Дес немедленно позвонил его родственникам и отныне и впредь бдительно следил за развитием событий. И то и дело захаживал в кабинет доктора Тоби на Тайдер-стрит, выяснив, что пациента поручили ему. Лихорадочный разум юноши, по всей видимости, одолел странные видения. Пересказывая их, доктор то и дело вздрагивал. В них не только повторялись прежние сны, но в общем в сумбуре возникала какая-то исполинская тварь, во многом миль высотой. Ковылявшая тяжело и неуклюже, Уилкокс так и не описал существо в подробностях, но отрывочные безумные восклицания в пересказе доктора Тоби убедили профессора, что оно, по всей видимости, тождественно безымянному чудовищу, изображенному на скульптуре из сна. Доктор добавил, что заговорив о глиняном барельефе, юноша неизменно впадал в летаргию. Как ни странно, температура его была немного выше обычной, но обычное состояние наводило на мысли скорее о горячке, нежели о душевном расстройстве. 2 апреля около 3 часов пополудни все симптомы разом исчезли. Уилкокс сел в постели, с превеликим изумлением обнаружив, что находится дома. Он понятия не имел, что происходило с ним, начиная с ночи 22 марта, будь то во сне или в действительности. Врач объявил его здоровым. Спустя 3 дня юноша вернулся к себе на квартиру, но профессору Эйджелу он больше ничем помочь не смог. С выздоровлением все странные видения прекратились. Примерно с неделю дед слышал бесполезные, не относящиеся к делу пересказы, самых что ни на есть обыкновенных снов, после чего записи вести перестал. На этом заканчивалась первая часть рукописи, но ссылки на разрозненные заметки дали мне немало материала для размышлений. На самом деле так много, что мое сохранившееся недоверие к художнику объясняется разве что моей тогдашней философией, насквозь пропитанной скептицизмом. В пресловутых заметках описывались сны разных людей в течение того же периода, когда у молодого Уилкокса посещали его странные химеры. Дед очень быстро, по всей видимости, создал разветвленную обширную сеть наведения справок, охватив едва ли не всех своих друзей, которым мог задавать вопросы не рискуя показаться детским. От них он требовал еженочных отчетов о снах и даты каких-либо примечательных видений за прошедшее время. На подобные просьбы люди начали додумать реагировали по-разному, и все же при самых скромных подсчетах дед являл явно получил куда больше ответов, нежели удалось бы обработать с помощью секретаря. Исходная корреспонденция не сохранилась, но дедовы заметки представляли собой детальный и весьма показательный обзор. Люди, самые что ни на есть обыкновенные, те, что вращаются в светском обществе и деловых кругах, пресловутая соль земли, Новой Англии. Результаты представили в большинстве своем отрицательные. Однако что-то там фигурировали отдельные случаи тревожных, но бесформенных ночных впечатлений. Все они приходились на период между 23 марта и 2 апреля, когда молодой Уилкокс пребывал в бреду. Ученые оказались чуть более восприимчивы. Четыре случая расплывчатых описаний наводят на мысль о мимолетных проблесках странных ландшафтов. И в одном случае упоминается ужас перед чем-то паранормальным. Ответы по существу дела дали поэты и художники. Я уверен, что будь у них возможность сравнить мои записи, вспыхнула бы настоящая паника. Но поскольку оригиналов писем в моем распоряжении не было, я отчасти заподозрил, что составитель либо задавал наводящие вопросы, либо отредактировал тексты сообразно желаемому результату. Вот почему-то мне показалось, что Уилкокс каким-то образом получил доступ к более ранним сведениям, которыми располагал мой дед. Намеренно ввел маститого ученого в обман. Отлики эстетов складывались в пугающую повесть. С 28 февраля по 2 апреля многим из них снилось странные, причудливые сны. Причем их яркость безверно усилилась в тот период, когда скульптор пребывал в бреду. Примерно 1/4 из числа тех, кто согласился поведать мне о своем опыте, сообщили о ландшафтах и отзвуках, очень похожих на описание Уилкокса. А кое-кто из сновидцев признавался, что ближе к концу появлялась гигантская безымянная тварь, внушающая беспредельный страх. Один из случаев, весьма печально, осматривался особенно подробно. Субъект, широко известный архитектор, склонный к теософии и оккультизму, в день, когда с молодым Уилкоксом приключился приступ, впал в буйное помешательство. Неумолчно кричал, умоляя спасти его от какого-то сбежавшего из ада демона, и несколькими месяцами позже скончался. Если бы дед ссылался на эти случаи, приводя имена, а не просто номера, я бы предпринял независимое расследование в поисках доказательств. Но так как есть, мне удалось установить лишь личность нескольких человек. Однако же все недословно подтвердили записи. Я частенько гадаю, все ли опрошенные были столь же озадачены, как эти немногие. Хорошо, что объяснения они так и не получат. В газетных вырезках, как я уже обещал, шла речь о вспышках паники, о маниях и психозах в указанный период. Профессор Эйджел, должно быть, нанял целое пресс-бюро, потому что количество выдержек было огромным, а источники разбросаны по всему земному шару. Тут ночное самоубийство в Лондоне. Одинокий жилец с душераздирающим криком выбросился во сне из окна. Там бессвязное письмо издателю газеты в Южной Америке, какой-то одержимый видениями фанатик, предсказал мрачное будущее. Официальное сообщение из Калифорнии описывало, как целая колония теософов облеклась в белые одежды ради некого великого совершения, которое так и не последовало. В то время как в статьях из Индии стержно говорились о серьезных волнениях среди местного населения ближе к концу марта. По Гаити покатилась волна шаманских оргий. Африканские аванпосты докладывали о недовольстве и ропоте. Американские офицеры на Филиппинских островах докладывали, что примерно в то же время отдельные племена сделались неспокойны, а в ночь с 22 на 23 марта в Нью-Йорке полицейских атаковала толпа истеричных левитанцев в западной части Ирландии. Множились самые дикие слухи и легенды. Весной 1926 года художник-фанаст по имени Ардуа Бонна выставил в парижском салоне свое кощунское полотно под названием «Пригрезившийся пейзаж». А в психиатрических больницах отмечалось такое количество беспорядков, что не иначе как чудо помешало медицинской братье отследить странные параллели и прийти к остачивающим выводам. В общем и целом, жутковатая подборка вырезок и сегодня с трудом понимаю свой тогдашний бездушный реалиционизм, оставивший меня от них отмахнуться. Впрочем, на тот момент я и впрямь был убежден, что молодой Уилкокс знал о событиях более давних, профессором упомянутых.